Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 15 мая, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Лучшее начало часа, конечно же, выпуск новостей. Слово Веронике Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Амурской области и в Приморье из-за лесных пожаров в некоторых районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Владимир Путин встречается в Сочи с Махмудом Аббасом. В Москве открывается первая конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В 11 районах Амурской области и 2 районах Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Как сообщили в дальневосточном центре МЧС, горят реликтовые леса Сихотай-Илимского заповедника. Здесь сегодня зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади более 2000 гектаров. Спасатели утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. Всего же за прошедшие выходные в Приморье зафиксировано 16 новых пожаров. Огнем охвачены более 4000 гектаров, сообщил диспетчер региональной авиабазы охраны лесов. Для контроля за обстановкой в управлении МЧС края созданы оперативные группы. Операцию по ликвидации пожаров затрудняет отсутствие дорог на севере края и гористая местность. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. По данным интернет-агентства News.ru, выступая перед отъездом в Россию, Аббас высоко оценил экстренную финансовую помощь, оказанную России палестинцам. Кремль неоднократно призывал не подвергать автономию, где к власти пришла группировка Хамаса, к международной изоляции. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран – врачи, политики, ученые, активисты неправительственных организаций. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России 335 тысяч ВИЧ-инфицированных, а всего в Восточной Европе и Центральной Азии СПИДом больны более 1,5 миллиона человек.
Радио «Свобода». Новости.
Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли заявил в интервью CNN, что лучший форум для подобных обсуждений – Организация Объединенных Наций. Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем.
Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что страны, подобные Великобритании, Франции и Германии, считают, что они все еще живут в колониальную эпоху. Сегодня иранскую проблему обсуждают министры иностранных дел ведущих стран Европейского Союза. В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. Самый крупный теракт совершен под Багдадом при подъезде к международному аэропорту. При взрывах двух заминированных машин погибли 14 человек. На западном берегу Иордана в ходе двух израильских рейдов убиты 6 палестинцев. По данным исламского джихада, в числе 5 застреленных в деревне Кабатиях по меньшей мере 2 члена руководства группировки. В городе Дженин у здания штаб-квартиры палестинской разведки был убит охранник. Группировка басков-сепаратистов ЭТО предупреждает, что может возобновить вооруженную борьбу. Впервые за 40 лет своего существования ЭТО выступило с пространным интервью в печати, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Группировка считает, что мир в регионе подразумевает признание за басками права на самоопределение с последующим референдумом об отделении от Испании. Она требует прекратить аресты боевиков, амнистировать осужденных террористов, а также вывести из региона испанских военнослужащих и полицейских. В противном случае, напомнила это, будет невозможно продолжать мирный процесс. Ультимативный тон выступления сепаратистов противоречит, по мнению наблюдателей, прозвучавшим накануне утверждением министра внутренних дел Испании Переса Рубалькава. Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу. Решение это окончательно отказаться от терроризма подтверждается тремя сообщениями наших спецслужб. Интервью это для баской газеты «Гара» публикуется всеми ведущими средствами информации Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане обнародованы предварительные итоги повторных выборов в парламент по 10 избирательным округам. Лидируют кандидаты от правящей партии. Оппозиция заявила, что выборы прошли серьезными нарушениями. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Елчин Таираглу.
Из 10 округов, где проходили повторные выборы в парламент Азербайджана, в 8 с заметным отрывом голосов лидируют представители правящей партии «Яни Азербайджан», а также проправительственные кандидаты. Еще 2 мандата достанутся руководителям партии «Справедливости» и партии «Гражданской солидарности», которые считаются достаточно лояльными к нынешним властям. Интересно, что результаты выборов полностью совпали с итогами экзит-пола, проведенного Международным институтом республиканцев США. Основные оппозиционные партии Азербайджана, объединившиеся в политическом блоке «Азадлык», «Свобода», на выборах не участвовали, считая, что они не повлияют на расклад сил в парламенте, после того, как власти, по их мнению, тотально сфальсифицировали результаты прошлогодних выборов. Оппозиционные партии, которые, в отличие от этого блока, выдвинули своих кандидатов для повторных выборов, заявили о многочисленных нарушения закона. В целом, повторные выборы признаны состоявшимися. Об этом заявили даже международные наблюдатели от Совета Европы. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Грузино-абхазский координационный совет по регулированию конфликта возобновляет работу после 5-летнего перерыва. Как сообщает Тарта, заседание совета состоится сегодня в Тбилиси под председательством спецпредставителя генерального секретаря ООН в Грузии Хади Тальявини. Напомню главные новости. В нескольких районах Амурской области и Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Владимир Путин встречается в Сочи с Махмудом Аббасом. В Москве открывается первая конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии.
Спасибо, Вероника. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
Ну, а теперь коротко о погоде. Активный атлантический циклон покинул Скандинавию и уходит на северо-восток. За холодным фронтом этого циклона опускается арктический воздух, который придет и в центральные области. Днем в большинстве центральных областей России. Местами пройдут кратковременные дожди. В Орловской и Брянской областях местами сильные с грозами. В Рязанской не исключен град, а порывы ветра при грозах могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Во вторник почти вся территория Европейской России останется в полосе пониженного атмосферного давления. С северо-западным ветром продолжит поступать холодный воздух. Нижняя Волга и Северный Кавказ останутся в антициклоне, и давление там существенно не изменится. Сегодня в Санкт-Петербурге днем местами кратковременные дожди, до 13 градусов тепла. В Москве и Московской области сегодня и завтра будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура днем в Москве от 16 до 18 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Встреча президентов России и палестинской автономии в Сочи. Изменение климата и здоровье людей. Кругосветная мотоциклетная экспедиция «Дорога сквозь континенты».
Вот лишь некоторые из наших тем. Главная же тема нашего эфира сегодня – это тема экономическая, поскольку доллар впервые за 6 лет опустился ниже отметки в 27 рублей. Мы решили спросить у вас сегодня, сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара.
На протяжении всей нашей утренней программы мы будем принимать ваши сообщения по номерам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Ну а пока переходим к другим темам. Президент России Владимир Путин встретится сегодня в своей сочинской резиденции с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Путин сам пригласил Аббаса в Сочи, и наблюдатели уже говорят, что это верный признак важности переговоров. О чем на них может пойти речь, выяснял Данила Гальперович.
Владимир Путин примет Махмуда Аббаса в своей резиденции в Сочи, что, как пишут многие обозреватели, должно подчеркнуть доверительность отношений Кремля с руководством палестинской автономии. Разговор у двух президентов должен пойти на серьезные темы, и прежде всего темы внутрипалестинские. Так считает президент Института Ближнего Востока Евгений Затановский.
Более или менее понятно, о чем будет говорить российское руководство с Махмудом Аббасом. Назревает жесточайшее столкновение групп, идеологий, кланов, на территории Палестинской национальной администрации. Палестина стоит на грани гражданской войны. Бывший Советский Союз, сегодня Россия уже на протяжении полутора десятилетий, является одним из ключевых игроков, с которым палестинцам необходимо обсудить свое будущее.
По мнению Евгения Сатановского, кризис в отношениях между палестинскими группировками, а противостоят друг другу Хамас, победивший на недавних выборах, и Фатх, возглавляемый Махмудом Аббасом, вообще ставит под сомнение создание палестинского государства в какой бы то ни было перспективе. Корреспондент египетского журнала «Аль-Муссавар» в Москве Сами Амара согласен, что речь может идти о положении на палестинских землях, но, по его мнению, президент палестинской автономии будет обращаться к своему российскому коллеге еще и за тем, чтобы попросить Москву воздействовать на остальных ко-спонсоров ближневосточного урегулирования.
Например, смягчит сопротивление Соединенных Штатов и Великобритании и Франции в рамках квартета, чтобы вести переговоры с Хамасом.
Сами Амара добавляет, что Владимир Путин и Махмуд Аббас, скорее всего, заговорят и о деньгах.
Естественно, он также будет просить Путина о материальной поддержке. Вот Москва уже перевела 10 миллионов на счет Аббаса в пользу, естественно, национальной власти Палестины. Но это недостаточно для того, чтобы решить проблемы палестинского народа, учитывая, что вопрос еще хуже и хуже становится после того, как весь мир бойкотирует Хамас.
Москва действительно первой из неарабских стран признала Хамас, и именно в российской столице Хамас имел шанс заявить о серьезных шагах в сторону мира с Израилем, но не сделал этого. С другой стороны, США, которые традиционно были основным внешним игроком в ближневосточном урегулировании, последнее время слишком заняты Ираком и Ираном, чтобы отвлекаться на что-то еще, а свято место пусто не бывает. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге в Русском географическом обществе комиссия научного туризма представила проект кругосветного путешествия 2006 года мотоциклетной экспедиции «Дорога сквозь континенты». Цель экспедиции – пропаганда мототуризма, создание реальной базы для кругосветных туристических маршрутов, исторические изыскания. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Программу кругосветной экспедиции на мотоциклах разработала инициативная группа «Мотоцвета земли». Путешествие займет полгода, с октября 2006 по март 2007. Маршрут пройдет по всем континентам, по обычным дорогам, пригодным для путешествия на мотоциклах. Предполагается, что в будущем это поможет создать базу маршрутов для туристов. Но пропаганда мототуризма в условиях, когда в России наблюдается всплеск интереса к мотодвижению, это только одна из целей экспедиции. Дело в том, что сама идея экспедиции возникла из истории развития байкерского движения. Сегодня почти в каждом крупном городе каждой страны есть свои мотоклубы, и некоторые из них созданы около 100 лет назад, говорит председатель комиссии научного туризма Русского географического общества Сергей Голубев.
Есть такие отрывочные сведения, что у истоков мотодвижения стояли как раз вот русские мигранты, то есть белые офицеры, которые волею судеб оказались в Европе, в Америке, и поскольку тогда были мотоциклетные войска в России, кто-то там из этих молодых офицеров тоже вот являлся организатором мотодвижения. Такой вот след ребята попробуют найти, но для этого надо встретиться с ветеранами движения, пообщаться. Другой, например, аспект, когда они будут ехать через Африку, связан с Гумилевым. Просто вот интересно проехать по тем местам и посмотреть на то, что описывал Гумилев.
Есть у путешествия и цели, связанные с медицинскими исследованиями.
Разрабатывается программа медико-биологических исследований, и тоже вот ребята будут ее отрабатывать, смотреть, как влияют разные климатические условия, быстрый переход из одних климатических условий в другие.
Команда будет состоять из 6 человек, все мотоциклы одной марки, чтобы не было сложностей с запчастями.
Мероприятие, с одной стороны, недорогое, но с другой стороны, требует все равно каких-то денег. Надо покупать бензин, надо покупать еду, надо где-то платить за ночлег. Планируется, по крайней мере, максимум автономности. Берут с собой небольшие палатки, газовые плитки, но, тем не менее, вероятно, где-то придется останавливаться в гостиницах, в отелях.
Байкеры считают, что мотоцикл маневреннее и проще машины, удобен для путешествий. Но в России нет хорошей системы обучения вождения мотоцикла. Среди начинающих мотолюбителей очень высок травматизм, и многие считают мотоцикл экстремальным транспортом. Может быть, экспедиция в какой-то мере поможет изменить устоявшийся отрицательный имидж байкера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Вести. 15 лет назад и сегодня». Гости Анна Качкаева, обозреватель ВГТРК Николай Сванидзе и журналист Евгений Киселев. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну, а сейчас мы будем говорить о спорте. Начнем выпуск с футбола, поскольку в Люксембурге завершился чемпионат Европы для футболистов не старше 17 лет. И победителями этого чемпионата стали молодые россияне. В финале встретились сборные России и Чехии. Основное время закончилось в ничью 1-1. В дополнительные 20 минут команды вновь обменялись голами. И победитель таким образом был выявлен в серии пенальти. Здесь россияне оказались точнее 5-3. А ранее также по пенальти решилась судьба бронзовых наград. Германия и Испания сыграли в ничью 1-1, а в послематчевой серии победу праздновали испанцы 3-2. Четыре матча прошли в чемпионате России. Это матчи 9-го тура. «Сатурн» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1. ЦСКА выиграл у Москвы 1-0. «Локомотив» у «Торпедо» 4-1. А «Зенит» у «Рубина» 1-0. И таким образом на перерыв, который начнется на время чемпионата мира, вот пройдет после сегодняшнего матча «Динамо-Спартак», «Спартак-Москва», начнется этот перерыв. Так вот, на перерыв лидером уходят ЦСКА, имеющие 19 очков, и по 17 в активе «Рубина» и «Томи». А чемпионом Украины стал донецкий «Шахтер». Вчера в Кривом Роге прошел золотой матч, поскольку киевская «Динамо» и «Шахтер» набрали равное количество очков по итогам первенства. Вот, по регламенту прошел золотой матч, и «Шахтер» в нем победил в дополнительное время 2-1. Завершился чемпионат Италии. Победителем его стал туринский «Ювентус». Он выиграл в последнем туре в гостях у «Реджины» 2-0. Но «Милан» тоже победил. Победил «Рому» 2-1. Так что отрыв в 3 очка сохранился. «Ювентус» и «Милан» напрямую попали в Лигу чемпионов. «Интер» и «Фиорентино» будут играть в квалификации. «Рома», «Лацио» и «Киево» выступят в Кубке УЕФА, а покидают итальянскую серию А «Мессина», «Лечче» и «Тревизо». Вот таковы итоги итальянского первенства. Чемпионат мира по хоккею продолжается в Риге. Там близится к завершению второй групповой раунд, определяющий участников четвертьфиналов. Вчера в группе Е Финляндия выиграла у Норвегии 3-0, Чехия у Канады 6-4. И после 4 туров положение таково: у Финляндии 7 очков, у Чехии и Канады по 6, у США 4. Вот эти команды и выйдут в четвертьфинал. У Латвии 1 очко, у Норвегии очков нет. В группе F тоже 2 игры состоялось. Россия выиграла у Швейцарии 6-3, Словакия у Швеции 5-2. Здесь после 4 туров лидирует с абсолютным результатом сборная России 8 очков, у Швеции 5, у Белоруссии и Швейцарии по 4, у Словакии 3, у Украины нет очков. Так что вот тут как раз еще борьба за 4 места в восьмерке сильнейших продолжается. Ну и хоккейную тему завершим сообщением из-за океана. Там определился второй финалист Восточной конференции в Национальной хоккейной лиге. Каролина вот только что выиграла у Нью-Джерси 4-1. С таким же счетом выиграла и серию. Так что теперь в финале Восточной конференции Каролина сыграет с Баффало. Еще один матч в программе дня — Сан-Хосе Эдмонтон, но он еще не начался. Через час мы продолжим разговор о спорте.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Изменение климата все чаще сказывается на здоровье людей. О том, как возможное потепление скажется на здоровье жителей Приполярья, наша коллега Марина Катес беседует с доктором медицинских наук, главным научным сотрудником Центра демографии и экологии человека Института народохозяйственного прогнозирования Борисом Ревичем.
Вы на днях улетаете в Новосибирск на 13-й международный конгресс по Приполярью. Полярной медицине. Для России это очень актуальная тема, поскольку значительные территории находятся за полярным кругом или в Приполярье. О чем будет идти речь на этом конгрессе?
Это огромный конгресс. Он проводится в преддверии Международного полярного года, который будет проводиться в 2007-2008 году. В России создан Национальный полярный комитет, которым руководит известный полярник Артур Челенгаров. Естественно, проводится целый ряд мероприятий. Порядка 500-600 человек. В основном, как вы понимаете, это, конечно, северные страны, Скандинавия, Канада, Соединенные Штаты. И проводится это в Новосибирске. Это тоже вполне понятно. Это известный центр приполярной медицины. Огромное количество будет самых различных проблем, связанных с здоровьем жителей. Это и различные проблемы физиологии, условий труда, генетические проблемы. Наверное, впервые там будет затронута проблема потепления климата в арктическом регионе и здоровье населения. Это говорит о том, насколько большое значение научное сообщество и политические круги придают этому региону. Для России это более чем актуально. И первая причина, это, конечно, что никто не построил из стран, которые находятся на севере, такое количество городов с постоянным проживанием населения, которые находятся на севере. Причем это, опять же, города очень часто с высоким уровнем загрязнения окружающей среды. Второе – это вопросы, связанные с тем, что идет деградация зон вечной мерзлоты, могут быть различные аварии и, естественно, могут быть инфекционные заболевания. На этом конгрессе будет отдельный сателлитный симпозиум, посвященный вирусному гепатиту, о том, как он себя ведет в условиях севера. И еще будет один сателлитный, кстати, симпозиум, который будет вести один из наших ведущих специалистов в области медицины труда, академик Николай Федотович Измеров. Это будет симпозиум, который посвящен условиям труда работающих на севере. Потому что, конечно, такой гигантский опыт по изучению условий труда работающих на севере, как в России, нет ни в одной стране. Это и угольные шахты, и различные другие горнородные разработки. Еще один очень важный момент – это вопросы коренного населения. И вот я буду показывать в своем докладе то, что мне любезно предоставили коллеги из Гринписа, пилотное, что ли, исследование очень небольшое, о том, как местное коренное население ощущает потепление климата. Вот такие работы сейчас ведутся, кстати, и в Канаде, и в Гренландии, и в других странах. Я думаю, что это тоже будет предметом отдельного обсуждения, потому что здоровье коренных жителей Севера – это, конечно, очень большая проблема. Известно, что некоторые паразитозы стали появляться у морского зверя, которого добывают эти коренные жители Севера, того, чего раньше не было.
С доктором медицинских наук Борисом Ревичем беседовала Марина Катес.
Доллар падает, о чем мы сегодня будем еще говорить. Ну, а чем, кроме этого, живет Америка сегодня? Сейчас узнаете от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Агенты ФБР обыскивают дом одного из руководителей разведагентства. Почему в мире не любят американцев? Ответы самих американцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что не в порядке с ЦРУ? Этот вопрос настойчиво задает в последние дни американская пресса. Причем звучит он драматичнее почти с каждым днем. В начале прошлой недели внезапно ушел в отставку директор ЦРУ, бывший конгрессмен Портер Госс, считавшийся реформатором. На его место был предложен генерал, вызывающий неприятие части американского политического истеблишмента. В довершение агенты ФБР провели в пятницу обыск в доме бывшего третьего лица в иерархии ЦРУ. Он также только что ушел в отставку. Слово Алану Давыдову.
Неожиданное прошение об отставке Портера Госса менее чем через 2 года после того, как он возглавил ЦРУ, заставило многих в Вашингтоне присмотреться к тому, что происходит за стенами ЦРУ. Превалирующий вывод таков: реорганизация разведслужбы не увенчалась очевидным успехом. Она была задумана для того, чтобы на будущее исключить в общем исторические провалы, неспособность предотвратить теракты 11 сентября и заблуждение относительно наличия оружия массового поражения в Ираке. Согласно принятому закону о реформе разведки и предотвращении терроризма, была создана новая должность директора национальной разведки, курирующего все 16 американских разведагентств. На нее президент назначил бывшего посла в Ираке Джона Негропонта, который, как утверждают осведомленные источники, непрестанно конфликтовал с Госсом по поводу его стиля управления, а также нежелания поделиться кадрами и ресурсами ЦРУ для создания отдельной контрразведывательной структуры. С другой стороны, известно, что Портер Госс, бывший конгрессмен, перетянул в ЦРУ своих единомышленников, экспертов и аналитиков с капиталистского холма, вытеснив из ЦРУ ряд высококвалифицированных офицеров разведки. Недовольство директором стало просачиваться за стены агентства, в то время как сам директор реагировал на утечки проверками сотрудников на корпоративную лояльность. Новое развитие интрига вокруг руководства ЦРУ получила, когда президент Буш сразу за отставкой Портера Госса номинировал в качестве его преемника Майкла Хейдена. Генерал ВВС Хейден возглавлял Агентство национальной безопасности, занимающееся электронной разведкой, в период, когда после терактов 11 сентября развертывалась программа тайного мониторинга подозрительных зарубежных электронных контактов американских граждан. Сомнения ряда законодателей в законности этой программы и принадлежность кандидатов в руководители ЦРУ к военным гарантируют трудности во время утверждение Хейдена в Сенате. Противники Хейдена опасаются, что генерал потребует от подчиненных, всегда отличавшихся независимостью взглядов и профессионального анализа, единообразия военной дисциплины и, что опаснее, единомыслия в рамках директив свыше.
Рассказывал Алан Давыдов. Вообще-то, тяжелые времена для ЦРУ начались с падением Советского Союза, когда развеялся флер обаяния, окружавший службу, боровшуюся с коммунизмом, а в Ленгли были разоблачены агенты противника. Потом с ЦРУ спросили за неспособность предупредить теракты 11 сентября. Добавили упреков за провал с оценкой иракских тайных арсеналов. Судя по последним событиям, реформа спецслужб, начатая около 2 лет назад с созданием поста главы американской разведки, ЦРУ не помогла. Почему? Слово Яну Рунову.
Вот как объясняет, что происходит с ЦРУ, Герберт Майер, бывший специальный помощник директора ЦРУ, а ныне глава консалтинговой компании Real World Intelligence. Была сделана большая ошибка. Вся реформа разведывательной службы Соединенных Штатов пошла по ложному пути. Мы должны были создать что-то вроде ОСС, Офиса стратегических служб. Это внешняя разведка времен Второй мировой войны. Та служба была очень небольшой, легкой, с привлечением умелых менеджеров. Хотели сделать такую же, а сделали наоборот. Невероятно сложную разведывательную бюрократическую машину с комитетами, подкомитетами, центрами, не активизировавшими, а парализовавшими работу. Все пошло не туда. Спасет ли положение новый глава ЦРУ генерал Хейден, кандидатура которого сейчас обсуждается? Он способный человек, конечно, однако проблема в том, что теперь непонятно, каковы функции ЦРУ, кто за что отвечает в разведслужбе. Давайте сначала вернемся к старой системе, в которой я работал. Во главе системы тогда стоял директор центральной разведки, сокращенно DCI. В мое время на этой должности был Уильям Кейси. Вторым человеком в системе был заместитель директора. Каждый из этих двух занимал также вторую должность. Директор центральной разведки был также директором ЦРУ, а замдиректора центральной разведки был также заместителем директора ЦРУ. Смысл этого был в том, что центральная разведка была как бы нейтральным координационным центром, и два человека могли одновременно руководить и центральным разведывательным управлением, и координировать работу всех разведслужб, включающих агентство по национальной безопасности, военную разведку и так далее. В результате недавней реформы директора национальной разведки и заместителя директора отделили от ЦРУ. Голову отделили от тела, сделали генералов без армии. Сейчас осознали ошибку и направили заместителя директора национальной разведки генерала Хейдена назад в ЦРУ. Другими словами, пытаются хотя бы частично восстановить старый механизм, который худо-бедно работал. Это был Герберт Майер, эксперт в области американской разведки.
О причинах проблем ЦРУ с ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 мая. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Почему пенсионеры собираются перекрыть федеральную трассу «Кавказ»? Это одна из тем обзора периодических изданий Ставропольского края. Лауреаты немецкой кинематографической премии «Лола». Подробности об этом в панораме культурных событий.
Ну вот таковы наши темы. Некоторые вопросы, которые мы вам задаем, сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара? Отвечайте нам на пейджер, будем читать ваши ответы.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Правосудие». Тема: защищают ли российские законодательства и правоохранительные органы права представителей сексуальных меньшинств? В студии редактор рубрики «Дора Лекс» журнала «Деньги» юрист Максим Черниговский, продюсер музыкальной группы «Голубой дозор» Вячеслав Варман и научный сотрудник НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации Борис Пантелеев, ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня, время московское.
Ну а сейчас в московское время 6 часов 30 минут. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран. В 11 районах Амурской области и двух областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего на Дальнем Востоке бушует свыше 60 пожаров. Лес горит также в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Грузино-Абхазский координационный совет по урегулированию конфликта возобновляет сегодня работу после 5-летнего перерыва. Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли заявил, что лучший форум для подобных обсуждений – Организация Объединенных Наций. В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. На западном берегу Иордана в ходе двух израильских рейдов убиты 6 палестинцев. По данным исламского джихада, в их число, по меньшей мере, в их числе два члена руководства группировки. В Душанбе открывается международная конференция по проблемам безопасности на таджикско-афганской границе. В форуме участвуют представители более 20 стран. Государства Центральной Азии, а также Россия, США, Германия, Афганистан, Пакистан. В Мосгорсуде начинаются слушания по делу главного режиссера концертного зала России Валерия Жака, обвиняемого в покушении на убийство. Процесс проходит при закрытых дверях.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Как отмечают синоптики, на большей части европейской территории облачная погода с дождями и температура воздуха несколько ниже климатической нормы может стать причиной ухудшения самочувствия людей с больными суставами, позвоночником, бронхами и легкими. Отдельные возмущения геомагнитного поля могут усугубить негативное влияние погодных факторов на здоровье метеочувствительных людей. Сегодня в Санкт-Петербурге днем местами кратковременные дожди, до 13 градусов тепла. В Москве и Московской области сегодня и завтра также будет облачно. С прояснениями, местами кратковременные дожди, температура днем от 16 до 18 градусов тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
6 часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». И главной темой нашей сегодняшней программы является падение доллара. В последние дни впервые за долгое время американская валюта упала ниже отметки в 27 рублей. По мнению ведущего специалиста Института мировой экономики Леонида Григорьева, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. И стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 26-27 рублей. С Леонидом Григорьевым беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Ну, я думаю, что это результат трех процессов. Во-первых, сохраняющихся огромных дисбалансов, о которых регулярно говорит АМФ, о которых регулярно говорит встреча финансовых семерок-восьмерок. И это объективный процесс. Во-вторых, это постепенный уход от доллара в некоторых видах контрактов. Ну вот, пусть по чуть-чуть, но то в Европе, то в Азии начинают использовать другие валюты. То есть спрос на валюту для целого ряда нужд сокращается. И меняется структура валютных резервов центральных банков понемножечку, они не всегда об этом объявляют, но так понемножечку двигаются в сторону евро и других валют. Ну, там, что осталось? Там время от времени кто-то золото начинает покупать, и золото подскакивает, соответственно. И, в-третьих, эта проблема с движением капиталов, американцы это корректируют время от времени подъемом ставок. Вот. Хотя, конечно, главное это сидит в первой, так сказать. Такой огромный бюджетный дефицит, такой огромный торговый дисбаланс, он, естественно, действует против доллара.
Сейчас можно сделать какой-то прогноз, сколько будет стоить доллар, например, через месяц, через два?
Ну, вы знаете, вот это как бы дело валютных спекулянтов и реакции на это центральных банков, как они будут себя вести. Если вы имеете в виду к рублю, конечно. Ну, мы движемся потихонечку в сторону 27-26 рублей, мы объективно туда движемся.
Не секрет, да, что очень многие россияне свои сбережения хранят в американской валюте. Что бы вы им посоветовали вот в этой ситуации?
Ну, когда... уже много лет доллар все время, так сказать, падает против рубля, все россияне знают, и они находятся в ситуации, когда они должны либо маневрировать в сторону евро, либо держать в рублях. Маленькие сбережения держать в чем-либо крупче рубля вообще, наверное, не имеет смысла. Но это уже детали. Вообще говоря, я думаю, что все, кто всерьез занимается своими сбережениями, они знают, что делать. Ведут себя достаточно грамотно.
С Леонидом Григорьевым, ведущим специалистом Института мировой экономики, беседовал Михаил Соленков.
Ну вот после беседы с экспертом Михаил Соленков отправился на улицы российской столицы и поинтересовался у москвичей и гостей, сказывается ли на их бюджете колебания курса доллара?
Особенно нет, потому что я на пенсии. Ну, в курсе, естественно.
Ну, незначительно. Почему сказывается? Потому что я зарплату получаю в долларах, поэтому сказывается. Вот. Но, как правило, я держу деньги в евро. Я получаю деньги в доллары, перевожу их в евро. Ну и в любом случае держу какую-то сумму там минимально, там 1000-2 долларов, которые как бы на расходы. Да? Да я думаю, все так делают. То есть есть какая-то определенная сумма в долларах, в рублях. И когда возникает необходимость что-то купить, меняют доллары, там, либо евро, валюту меняют и покупают за нормальные деньги деревянные наши.
На моем бюджете сказывается инфляция в нашей стране. Нет, у меня это не зависит. Зарплата получаю не в долларах, поэтому у меня это не, как бы не меняется.
Ну, слава богу, нет. Ну, потому что у меня заработок в рублях, и поэтому как бы индексация идет как бы пока что на сегодняшний день идет как бы четкая индексация по рублю, которая у меня была.
Да, очень. Очень сильно, потому что я зарплату в долларах получаю. И, соответственно, курс падает, и я получаю меньше. А, как выкручиваюсь, сейчас меня работа для того, чтобы получать больше зарплаты. Да, в рублях.
Ну, так или иначе, сила того, что наша экономика зависит от курса иностранных валют, поэтому и ну, мы зависим от этого. Почему зависим? Потому что, к сожалению, наше правительство выбрало в свое время экономический курс, ориентированный на Запад, и в силу определенных причин наша экономика была привязана к доллару.
Да, потому что приходится иногда обменивать рубли на доллары или обратно, потому что выдают зарплату долларами, а в магазинах все продается в рублях. Если зарплата фиксирована в долларах, если доллар падает, значит, как бы эквивалент в рублях тоже будет уменьшаться.
Нет, не сказывается. Как бы я не имею накоплений в долларах, зарплату получаю в рублях, не сказывается.
А как же, мы сейчас все зависим от доллара, и поэтому, ну, все зависит от того, конечно, кто держит деньги в долларах, тот это больше ощущает, кто-то меньше, но в любом случае все равно, это наша почти национальная валюта.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а тем, кого нервируют колебания курса доллара, кто устал от экономических проблем, можно порекомендовать обратиться к культуре и, в частности, из выпуска культурной панорамы узнать, например, о том, кто стал лауреатом немецкой кинематографической премии «Лола».
Фильм
об агентах Штази секретной службе ГДР получил 7 кинопремий «Лола», немецкого аналога «Оскара», сообщает BBC News. Картина «Das Leben der anderen» – «Жизнь других» режиссера-дебютанта Флориана фон Доннерсмарка на торжественной церемонии награждения получил, в частности, премии в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер» и «Лучший актер второго плана». 4 наград «Лола» был удостоен фильм Ганса Христиана Шмидта «Реквием». Награда в том числе досталась исполнительнице главной роли в этой картине Сандре Хеллер. Ранее Хеллер за роль в «Реквиеме» получила «Серебряного медведя» Берлинале. Профессор Йельского университета, штат Коннектикут, Тошиюки Шимада идентифицировал неизвестный прежде манускрипт итальянского композитора Алессандро Скарлатти, который датируется концом 17 века. Рукопись музыкального произведения найдена в архивах библиотеки Ватикана. Профессор Шимада считает, что ватиканские хранилища таят немало сокровищ, музыки, которая не видела дневного света, начиная от григорианских пений и хоральных произведений, заканчивая фольклорной музыкой и произведениями великих классиков. Часть находок Шиманы будет включена в сборник классической музыки, который выйдет в следующем году. Вашингтонский аукцион русского искусства, проводившийся американской неправительственной организацией Russian Art Project, прошел вяло. Из 200 произведений русских живописцев, среди которых работы Константина Маковского, Эрнста Неизвестного и Игоря Галанина, на аукционе было реализовано порядка 30% лотов. Наиболее дорогостоящие работы проданы не были. Самой дорогой работой, ушедшей с молотка за $9,250, стал холст Дмитрия Беляева «Охотник» 1952 года. Несравненно более успешными оказались торги двух аукционных домов «Сотби и Кристи», которые выставляли русское искусство в Нью-Йорке в конце апреля. Издательство «Терра Книжный клуб» выпустило очередной, 11-й, том собрания сочинений Корнея Чуковского из 15 запланированных. В книгу вошли дневник писателя, охватывающий годы с 1901 по 1921, конспекты по философии и корреспонденции из Лондона, куда молодой Чуковский отправился в качестве корреспондента «Одесских новостей» и где пробыл год в 1903-4. Дневниковые записи писателя значительно расширены по сравнению с предыдущими публикациями 10-летней давности. Собрание сочинений Чуковского выходит в свет под общей редакцией внучки писателя Елены Чуковской.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:41, вы слушаете «Радио Свобода». АК ветеранам Великой Отечественной войны. Почему пенсионеры собираются перекрыть федеральную трассу «Кавказ»? За что наказали руководство двух санаториев города Ессентуки? Об этом вы узнаете из обзора периодических изданий Ставропольского края, с которым вас познакомит Лада Леденева.
Ко Дню Победы ставропольские ветераны не получили ни одной АКИ, сообщает независимая газета «Ставропольские губернские ведомости». 6 лет на Ставрополье существовала традиция. Перед Днем Победы торжественно вручать инвалидам и участникам войны ключи от автомашин АК, которые государство выдавало им бесплатно, пишет автор статьи. В этом году в край не поступило ни одной машины. Как известно, спецавтотранспорт выдавался защитникам Отечества согласно федеральным законам о ветеранах и социальной поддержке инвалидов. Закупались автомобили за счет средств федерального бюджета. В прошлом году край получил всего 185 автомобилей АК. Из них 60 губернатор с помпой вручал накануне юбилея Победы. И на этом пока все закончилось. Хотя средств на спецавтотранспорт для инвалидов в этом году в стране выделили почти вдвое больше, чем в 2005. На сегодняшний день в очереди почти 4500 ставропольских фронтовиков и более 1000 инвалидов. А поскольку всем ветеранам за 80 лет, многие уже не доживут до получения АКИ, заключают Ставропольские губернские ведомости. Почему невинномысские пенсионеры собираются перекрыть федеральную автотрассу «Кавказ», объясняет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. В Невинномысске долгие годы никаких проблем с доставкой пенсии не было. И вот коллектив отдела доставки пенсий и пособий Управления пенсионного фонда по Невинномысску залихорадило. Оказывается, с 1 июля, согласно приказу по отделению Краевого пенсионного фонда, отдел доставки пенсии в Невинномысске прекращает свою деятельность. Его работникам, а это 64 человека, выданы уведомления о сокращении. Весть о том, что с выдачей пенсии могут быть проблемы, мгновенно облетела город. Отдел доставки обслуживает 28 тысяч человек. Пенсионеров можно понять, ведь те 1,5-3 тысячи рублей, что им приносят ежемесячно, их единственный источник существования, пишет газета. Ко мне огромным потоком идут заявления от невинномысских пенсионеров, говорит депутат Госдумы края от Невинномысска, заместитель спикера краевого парламента Константин Храмов. Обстановка с каждым днем накаляется, люди уже готовы перекрывать федеральную автодорогу «Кавказ». И беспокойство пенсионеров можно понять. Сама ситуация, считает считаю, находится вне правового поля. Может возникнуть патовая ситуация, и кто тогда с 1 июля будет доставлять пенсии? Я направил соответствующий депутатский запрос по возникшей проблеме руководству Пенсионного фонда по Ставропольскому краю и в Краевую прокуратуру, пояснил депутат. А тем временем невинномысские пенсионеры пачками отсылают письма во все инстанции вплоть до президента. И уже заготовили лозунги и транспаранты, с которыми намерены выйти на улицы, пишет «Ставропольская правда». Наказали за патриотизм. В статье под таким названием независимый еженедельник «Меридиан КВ» сообщает, руководство двух ессентукских санаториев наказали за то, что они вывесили на своей территории флаг Российской Федерации. На прошлой неделе Мировой суд ессентуков принял решение оштрафовать на 5 минимальных размеров оплаты труда руководство двух городских санаториев за незаконное использование государственной символики, сообщает газета. «Когда на мой адрес пришел вызов в прокуратуру, я даже не понял, в чем дело», говорит главный врач санатория «Казахстан» Бахыт Хамзанов. «У нас всю жизнь висело три флага – российский, ставропольский и флаг Казахстана. Когда мне прокурор объяснил, в чем дело, я не поверил собственным ушам», – рассказал главврач. «Незаконное использование госсимволики – это административное нарушение», – пояснила помощник прокурора города Ессентуки Валентина Коржикова. «Согласно закону, флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях только в дни государственных праздников», – сообщает независимый еженедельник «Меридиан КМВ».
С обзором периодических изданий Ставропольского края вас познакомила Лада Леденева. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В 11 районах Амурской области и в двух областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Грузино-абхазский координационный совет по урегулированию конфликта возобновляет работу после 5-летнего перерыва. Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году новый закон о валютном регулировании отменил большинство таких ограничений. Однако до 1 января 2007 года сохранялся порядок обязательного резервирования в Центральном банке части средств по некоторым валютным операциям. Страны-кредиторы, являющиеся членами Парижского клуба, готовы начать в июне переговоры с Россией о досрочном погашении оставшегося российского долга им на общую сумму 22 миллиарда долларов. Окончательное решение принимают правительства каждой из 19 стран Парижского клуба. Южнокорейская компания LG Electronics может организовать в России производство своих мобильных телефонов в подмосковном городе Рузы. До сих пор ни один из известных зарубежных производителей мобильных телефонов не выпускал их в России. Эксперты международной бизнес-школы IMD в Швейцарии подготовили очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности экономики 61 страны мира и отдельных регионов. Как и в прошлом году, в первой четверке рейтинга Соединенные Штаты, Гонконг, Сингапур и Исландия. Россия на 54-м месте из 61-го, но при этом опережает Италию, Аргентину и Польшу. Австрийская ОМФАУ, крупнейшая нефтегазовая компания в странах Центральной и Восточной Европы, покупает за 13 миллиардов евро ведущего в Австрии производителя электроэнергии компанию «Фербунд». Обе компании контролируются государством. Власти Австрии стремятся создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать с крупнейшими европейскими энергокомпаниями после либерализации национальных энергетических рынков стран ЕС с 1 июля 2007 года. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что политика национализации затронет не только объекты газовой индустрии страны, но и частные сельскохозяйственные угодья. В этом Боливия повторит опыт Венесуэлы, где в последние годы в рамках правительственной программы, называемой «На пути к социализму», у частных владельцев были конфискованы обширные участки земли и распределены между беднейшими фермерами.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 69 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 29 центов.
В Москве 6 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». И, конечно же, помните, что сегодня 15 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Искусствовед Владимир Вейдле вел на свободовских волнах беседы о великих полотнах. Эрмитажная картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». 15 мая 70-го года.
Картина Рембрандта в Эрмитаже «Возвращение блудного сына» ни с чем не сравнима в этом нашем музее. Да и в любом другом музее она осталась бы несравнимой ни с чем. Ни с чем даже и рембрандтовским, и ни с чем вообще, хотя бы и самым гениальным. Так, по крайней мере, я чувствую, и чувствовал всегда. Конечно, не хочу этим сказать, что это лучшая из всех картин, пусть и не вообще, а для меня. Попытаюсь изъясниться пушкинскими словами, переключив их с творчества на восприятие, потому что доля вдохновенности есть и в восприятии. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Картина, о которой идет речь, не сладкозвучна. Она именно молитвенна. Думаю, что людям, совсем не знающим, что такое молитва, не способным даже и вообразить никаких религиозных чувств, картина эта ничего существенного не скажет. Не полюбят они ее, разве что оценят. Но оценки этой в применении к ней – грош цена. Чтобы суть ее понять, не нужно быть верующим христианином, но нужно христианскую веру знать и понимать. Не нужно уметь молиться, но нужно чужую молитву. Не то чтобы всего лишь уважать, надо и сочувствовать ей. То есть готовность и способность иметь в самом себе найти ей отклик. Притча о блудном сыне есть притча о раскаянии и прощении. Никакая мораль прощения от нас не требует. И нельзя построить на прощении никакой морали. Настоящему прощению, рассудку вопреки, как и настоящему покаянию, только религия нас учит. И возвращение грешного, пропащего сына во всепрощающую любовь отца есть акт религии, а не моралью предписанный поступок. Мыслил и чувствовал так, разумеется, и Рембрандт. Возвращение блудного сына – предсмертная молитва Рембрандта. Но музыку сострадания и любви, раскаяния и прощения он слышал. Он слушал ее долго. Картину эту ни день, и ни два, и ни месяц он писал. «Ныне отпущающий». И это невидимое пение он их видимыми сделал. И они проводили его до смертного одра. Немногие шли за его гробом, но друг или дочь, быть может, и слышали еще вверху, над его могилой, тихое это пение.
Владимир Вейдле о возвращении блудного сына Рембрандта. Радио «Свобода». 15 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему в мире не любят американцев? Американская фирма нашла ответ на этот вопрос. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Волна антиамериканских настроений за границей, о которой много пишет американская пресса и почти незаметная для среднего американца, предпочитающего путешествия по собственной стране, сильно беспокоит американский бизнес. Обеспокоенные предприниматели даже организовали специальную группу «Бизнес за дипломатические действия». Эта группа пытается объяснить американцам, почему в глазах многих иностранцев сложился образ мерзкого американца и как с этим образом бороться. Рассказывает Владимир Морозов.
До недавнего времени опрос, проводимый в разных странах мира, показывал, что их жители делали различия между США, то есть страной и правительством, с одной стороны, и жителем этой страны с другой. Последний всегда получал более высокий рейтинг. По данным последних опросов, популярность американца снижается, а мнение о единственной в мире супердержаве становится все более враждебным. И это беспокоит не только политиков.
If people abroad view Americans and American culture
Если на нас все более косо смотрят за рубежом, то в какой-то момент это может перейти на отношение к товарам американских компаний. И эти товары станут меньше покупать. Так считает сотрудник Гуверовского института в Станфорде Николас Эмперадо. С этим согласен и Киф Рейнхарт, основатель организации «Бизнес за дипломатические действия», которая базируется в Сан-Франциско. Недавно эта организация выпустила специальную брошюру, которая называется «World Citizens Guide», что можно перевести как «путеводитель для гражданина мира». Там, в частности, даются советы едущим за рубеж бизнесменам. Вот некоторые из них. Во многих странах любая форма хвастовства считается дурным тоном, и ваш разговор о богатстве и престиже в вашем личном или вашей компании вызовет неприязнь. Говорите тише и медленнее. Громкий голос часто считают признаком хвастовства, а быструю речь – признаком агрессивности. Одевайтесь построже. В некоторых странах небрежная одежда – это признак неуважения. И так далее. Эти советы вызвали горячий интерес у американских бизнесменов. Выпущенный в мае «Путеводитель для гражданина мира» уже разошелся тиражом 10 тысяч экземпляров. Еще 30 допечатываются. В свое время негативное отношение к американцам, во всяком случае в странах Юго-Восточной Азии, отлично описали Уильям Ледерер и Юджин Бердик в своем романе «Ugly American» – «Мерзкий американец». Книга вышла в 1958 году, вскоре стала бестселлером и подвигла тогдашнего президента США Эйзенхауэра на пересмотр политики в Юго-Восточной Азии. Похоже, что роман надо переиздавать. Пока этого не сделано, Госдепартамент США рассматривает предложение выдавать путеводитель каждому получающему американский паспорт, который, как правило, нужен гражданину США только для зарубежных путешествий.
Рассказывал Владимир Морозов. А как сами американцы относятся к нелестным для них откликам иностранцев? Моя коллега Рая Вайль задала нью-йоркцам прямой вопрос.
62-летний Гарри Квитковский живет в Джерси-Сити, работает в Манхэттене и по делам бизнеса часто путешествует. Да, это становится все более очевидно. Нас не очень-то любят за границей, говорит он. Особенно в последнее время мы всех раздражаем. Я думаю, своей политикой в отношении Ирака. Ну, а заодно уже вспоминается и все остальное. И толстые мы, и шумные, и вульгарные, и бог знает какие еще. Отвратительные, в общем. Нас сейчас воспринимают в мире так, как мы немцев воспринимали в 50-е годы. Ну и как вы к этому относитесь, подзадориваю я своего собеседника. Нравится нам это или нет, но похоже мы сами виноваты в том, что у нас такая неблаговидная репутация. Хотя ответственны за это не те американцы, которые много путешествуют, а те, которые никуда вообще не ездят, даже паспортов не имеют. Вот они, а таких в Америке большинство, и создали имидж отвратительного американца. 35-летний Крис Вейл тоже часто болтается по заграницам. Волнует вас, что говорят об американцах в других странах? Этот имидж несколько устарел. Раньше действительно американцы за границей выглядели карикатурно. Яркие цвета, толстые, обвешаны камерами, говорят громко, грубые. Но я видел и швейцарцев таких, и немцев, которые в Вашингтон на экскурсию приехали. И все равно за Америку обидно, потому что не так плох американец за границей, как его сейчас живописуют. А что касается одежды, то это дело привычки и традиций. Я прошлым летом в России был, в Москве. Там девушки по улицам на каблуках все ходят. А наши и красятся меньше, и одеваются проще. Главное, чтобы было удобно. Джо Мэри Типпен, хозяйка итальянской пекарни, расположенной рядом с моим домом, и толстая, и одевается ярко, и шумная. Ну и что, кинулась она в наступление. Зато Америка прекрасна. Она для богатых и бедных, для толстых и худых, для шумных и тихих, для всяких. И что бы о нас ни говорили, мы до сих пор первая страна в мире. Мы умеем любить, умеем делиться, и мы всем помогаем. Мне не нравится, когда о нас плохо говорят. Это несправедливо. Да, мы гордимся, что мы американцы, и мы не стесняемся напомнить об этом. Но мы доброжелательны и никогда не будем демонстрировать свое презрение к другим. Мы с сестрой недавно в Канаде были, во французской ее части. Остановились в хорошей гостинице. Так они там делали вид, будто не понимают нас. Хотя было совершенно очевидно, что понимают. Гостиница-то была американская. Просто они не любят американцев. Вот и все.
Репортаж вела Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ну вот, один час нашего эфира подошел к концу, но у меня есть хорошая новость. Впереди час следующий. Каковы его темы, Надежда?
Вывод российских войск из Грузии, российские цены на энергоносители для Белоруссии, программа предстоящего фестиваля «Кинотавр», интернет-служба для инвалидов в Нидерландах.
Вот видите, сколько всего вас еще ожидает. Ну и, конечно, мы ждем ваших ответов на вопрос, сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара. Пишите нам на пейджер, будем ваши ответы читать.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».